Всем привет, здравствуйте. Это программа «Ключевые события», которая выходит на канале Breakfast Show. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Сегодня мы из Берлина. И спасибо Максу Курникову за студию. Приветствую гостей. Это Виктор Шендерович, Ольга Романова. Прекрасно вам все известные. Застанные мною врасплох в этом славном городе. Привет.
Здрасте, здрасте.
Здравствуйте. А если вдруг вы слушаете нас по радио и не видите видео, то, пожалуйста, вернитесь и посмотрите видео. И так вы увидите, как Виктор Шендерович стал дорогим коньяком.
Да, значит, Шендерович Иксо. Да, у нас Шендерович Иксо сегодня.
Хотя есть и вариант попечальнее, да, вот так.
Такой, эх, Шендерович. Но это мы посмотрим, как пойдет наш разговор.
Пока другой коньяк.
Пока начинаем, да, стартовые позиции Шендеровича. Иксо, посмотрим, как через час будет ли Шендерович. По традиции говорим о главных ключевых событиях, которые вы для себя выделяете за прошедшие 7 дней. Что было самым для вас важным, может быть, не на первых строчках в новостях? Оль.
Ну, для меня это был арест Александра Скобова, наверное, самого молодого советского диссидента, ему сейчас 66 лет. Вы знаете, в этой истории так все переплелось вообще, все. И мне такое ощущение, что эта история такая какая-то, как гости из прошлого рассказывают нам про свое будущее.
Да-да-да.
Мало того, что это последний арестованный в 1988 году по антисоветской статье, но это был его третий арест, если не ошибаюсь.
Третий.
У него же есть история, его взяли в квартире Юлия Рыбакова, тоже советского диссидента,
тоже
художника,
сидельца,
да. Тоже сидельца, который вместе с Олегом Волковым, он тоже сидел, в 1976 году сделал эту знаменитую 40-метровую надпись в крестах, которая была видна хорошо из Эрмитажа, 40-метровую. И по этому поводу у них были обыски.
Слушай, какая там красивая фраза была, напомни.
Фразу не помню, надо посмотреть, сейчас посмотрим. Да, но я к чему все веду-то? Обыск тогда у Юли Рыбакова проводил лейтенант Путин.
Да. Закольцевали.
Да.
Закольцевали. И тут на квартире при президенте Путине, а был бы в хорошем кино, пришел бы Путин, да?
Лично, да.
Флешбэк, и приходит Путин в эту же квартиру. Да, что говорить? Что говорить? Для меня вообще это знаковая вещь. Ну, то есть, это началось не со Скобова, и не Скобовым, увы, закончится.
Извини, просто вы распинаете свободу, но душа человека не знает оков.
Но душа человека не знает оков, да. Да.
Угу.
Чья цитата-то? Еще раз посмотри. Темные мы с тобой не подготовились к эфиру.
Вообще нет.
Это же цитата, конечно. Душа человека не знает оков. Что-то французское классическое, наверное.
Как начали с литературы.
Как мы начали, да.
Встретившись с духом. Так и продолжаем.
Идет зачистка полная, зачистка левых, правых. И когда, ну, это типовая история, государство унифицирует террор. То есть абсолютно, это уже не важно кого. Все, что не оно. Государство говорит, все, что не я, ну, государство, которое превратилось из государства, собственно говоря, в такую банду, малину с бугром. Все, что не бугор, да, все. А левое, правое, вот эти все подробности, наши подробности, которыми мы были очень долгое время увлечены и отвлечены от сути дела, он левый или правый, с ним можно сотрудничать или нельзя сотрудничать, да? Вот это все важные вещи, конечно, с точки зрения брезгливости, но тем не менее, 20 с лишним лет назад, 20 с лишним, когда я говорил, ребята, там, говорил я людям из Яблока, СПС, тогда еще, ваши различия совершенно ничто, да, на фоне просто узурпации власти. И вот сегодня, посмотри, Кагарлицкий, Скобов слева, Стрелков, Гиркин, да, Навального убили, Карамурза в Пыточной. Идеология совершенно не важна для тех, кто сажает. Важен полный контроль над территорией. Идеологии никакой нету.
Есть, есть идеология. Я с тобой совершенно не согласна. Мне кажется, Путин вот за 25 лет свою идеологию выработал. Она просто звучит так. Русские самые крутые, самые, самые лучшие, самые умные, самый богоносный народ, все остальные дураки.
Но тогда,
и нам завидуют.
Тогда почему он сажает Навального и Карамурзу? Я понимаю, он да, сажал бы, значит, меня там, условно говоря. Там,
ну, а что ты расстраиваешься? Ты просто уехал.
Ну, будет... Неважно, но он же не сажает евреев и туркмен, да? Да, неважно. Он же не сажает по национальному признаку. Он Скобова. Неважно же, я не знаю, кто...
А это не национальный признак. Он говорит, что буряты тоже русские, татары тоже русские. Нас же научились сейчас говорить, что татары тоже русские.
То есть, секундочку.
Это русский мир.
А, ну, подожди, ну правда не спросили тех, кого
не спросили.
Зачистили при Иване Грозном, да, и включили в русский мир, их как-то не особо спрашивали. У него появилась идеология, он был просто вор, обслуживающий ОПГ, да. Тамбовскую ОПГ, да, и Барсуков-Кумарин. Да, ему надули в уши этому огарку, как Лука говорил, из наднее, надули в уши этому огарку идеологию в нулевых годах. Да, у него есть какая-то имперская идеология, но, прошу обратить внимание, идет просто зачистка всего, что шевелится. И она продолжается и будет продолжаться. И попытка вышелушить, собственно, какой-то в привычном вот, европейском смысле какую-то идеологему, по-моему, это все операция прикрытия. Это для пипла, это чтобы пипл хавал. Вот то, что ты рассказала, мы самые крутые, кругом враги, осажденная крепость... Коней на переправе не меняют. Это все для пипла, чтобы пипл чувствовал себя. Разумеется.
И новый гегемон. Чувствовали... И новый гегемон,
все правильно,
конечно.
Совершенно верно. Чтобы пипл чувствовал себя не обворованным, да, не обворованными вассалами, да, не вассалом, а чувствовал себя хозяином мира.
Я прошу прощения, но мне кажется, это важный вопрос. Разве эта идеология реально... сработало, разве можно назвать ее эффективной и принятой в российском обществе, потому что если бы это реально была идеология, ну, все развивалось бы несколько иначе, мне кажется.
А мне кажется, она совершенно
не нужна
принята,
была,
просто не в таком
была и
коротком
мобилизация,
виде, как мы тут кратенько рассказываем.
Ну, пока я тоже, Оль, честно говоря...
Выглядит так, как будто бы есть некая идея, которую можно выдать за идеологию, но реальной идеологии ничего так и не стало.
Потому что иначе бы шли добровольцы, иначе были бы очереди у военкоматов.
Они есть.
Не за 450 тысяч рублей, а, извините, да, как шли в 41-м на фронт. Лучшие из наших дедов и прадедов.
Нет, сейчас, конечно, за деньги в основном, да.
Извини, пожалуйста, если я представляю, Зиновия Герта, да, который
почему
идет...
Почему же идеологи?
Если я представляю Зиновия Герта, который идет на войну, да, в 41-м году и там, идет к военкомату за 450 тысяч рублей. Послушай меня, когда есть идеология, то люди идут защищать родину, свои идеалы и так далее, и так далее. Когда человеку, зэку твоему подопечному, ставится выбор, либо ты гниешь на этой зоне, убийца до конца своих дней, либо вот тебе деньги в зубы, и авось ты будешь героем. Да?
Слушай, тут выбора нет, конечно.
Нет, выбор отличный. Но только не надо человека, который предпочел вместо того, чтобы гнить на зоне, взять бабло и реализовать свои комплексы, свою агрессию. Ему разрешили. Он был просто убийца. Он был убийца-частник, как Чикатило, которого в любую секунду можно поймать и посадить пожизненно. А тут выясняется, что он герой России. Герой России еще денег дают. Мы это называем идеологией. Мне кажется, это подмена. Они, другое дело, что они вступили давно в пошлый, бандитский, коррупционный сговор с населением. Только не называй это высоким словом идеология. Идеология у Стрелкова-Гиркина, да. Идеология у Карамурзы, да, у Кагарлицкого, да, Бориса, у Скобова. С разных сторон. Идеология. Да. У Холмогорова, прости господи, Дугина. Ебанутый на всю, простите, голову, но...
Это моя реплика.
Да. А про ебанутых?
Да.
А, мы договорились, что да, что матом ты ругаешься. Извините, пожалуйста.
Все в порядке, да? Ну как бы. Нельзя ничем заменить, да.
Ну да. Нет, почему? Можно специфического сознания люди. Люди специфического сознания. Но Холмогорову верю, Дугину верю, Проханову верю. Здесь с некоторых пор верю Проханову. После эфира не с тобой ли был этот эфир, не помню. Он вернулся... Простите, а пропо, это лирическое отступление. Он вернулся из Северной Кореи с после путешествия по Северной Корее. И рассказывал свои сильные впечатления от Северной Кореи. И я слушал с интересом эту бадову. Но потом он сказал, он вдруг взорлил и сказал, что журавли к похоронам Ким Ир Сена, журавли раньше вернулись в Пхеньян. Это было на эхе Москвы. Да, чтобы проститься с великим кормчим. И я тут понял, что я имею дело с поэтом. И даже странно как-то полемизировать. С поэтами не полемизируют. Журавли вернулись раньше, чтобы проститься. Верю. Настоящий буйный. Так вот, они разные. И, естественно, у меня разное отношение к носителям идеологии. К Карамурзе и Стрелкову, Гиркину и Прохору. Но это идеология. Когда покупают людей, Путин очень точно растлил Россию. Это слово принадлежит Сергею Гондлевскому. Он сказал, что если одним словом назвать то, что сделал Путин с Россией, это будет слово растление. Потому что насилия вроде не было.
Пастухов красиво добавил, растление несовершеннолетних народов.
Совершенно несовершеннолетних, потому что, конечно, инфантилизм. Инфантилизм, преступный инфантилизм. Если диагноз какой-то суммарному русскому, российскому народу, российскому, разумеется, суммарный вектор, то, конечно, это преступный инфантилизм. Потому что большинство из тех, кто поддерживает происходящее сегодня войну с Украиной, это ведь не какие-то, так сказать, внутренние преступники такие, как хотят, чтобы убивали украинских детей. В их сознании детском, в их песочнице папа воюет со злыми, там, все вокруг хотят, да, нас, обидеть нас, а папа защищает нас, да, вот наш папа большой, и мы не будем менять, предавать папу вот нашего, вот он хороший, он нас защищает, он нас любит. Это преступный инфантилизм. В их головах нету никакой девочки Киры, убитой в Одессе российской ракетой «Каскад», понимаешь, запущенной с Каспи. В их головах есть предатели-хохлы, которые изменили, которые продались Западу, и вместе с Западом теперь наши в прошлом братья хотят нас уничтожить. И как Тарас Бульба, да? Вот так, собственно, сына можно убить, потому что он стал предателем. Вот что в этих головах.
Ну, ты знаешь, я вчера посмотрела, все обратили внимание, кстати говоря, первый Плющев, на ролик города Владимира. Владимирские пропагандисты, как могли, сняли ролик по поводу того, что вокруг нас, Лера Ратникова опубликовала на своем канале, вокруг простых владимирцев, угу, ходят наймиты и гипнотизеры.
Из соседних областей, да.
Они гипнотизируют публику.
Да.
И вот когда они садятся с тобой на лавочку, и они такие в костюмчиках начинают тебя гипнотизировать, и ты начинаешь верить фейкам, как будто бы Россия бомбит украинские города, инфраструктуру и мирных граждан. Это все под гипнозом. Если ты нормальный человек, то в такое не поверишь никогда.
Степа Лиходеев тоже еще брошен гипнозом. Да-да-да, брошен гипнозом. В каком-то смысле, конечно. И главное, что этот гипноз действует.
Да.
Этот гипноз действует. Вообще, в 2010 году, я все время это цитирую себя, потому что это очень характерная вещь, как мне кажется. В 2010 году в журнале Уальбасову, в New Times, я писал, что в 10-м, что важно, что вообще главная повестка дня для власти – это условия выхода на цыпочках, я писал. Они должны договариваться с нами, как бы им уйти от власти, чтобы мы их не посадили. Ну, и нам придется, думал я, наивный, нам придется преодолевать свою нравственную брезгливость и как-то с ними договариваться, чтобы они все-таки ушли. И договориться, чтобы мы их так не посадим, да, но чтобы Россия могла выйти из этого морока. Я наивный был человек. Я говорил, они должны ведь от нас прятаться. Они ведь воры и убийцы. Уже к 2010 году, безусловно, убийцы. Они должны от нас прятаться.
Да, уже был убит Магнитский, уже год как.
Да нет, ну Магнитский, Щекочихин, Осетия, да, господи, боже мой. Извини, чеченская война.
Политковская, да.
7 тысяч запытанных, да, чеченцев. Читай мемориал, да? То есть убийцы и воры. И они должны от нас спрятаться, говорил я в 2010 году. И они, видимо, поняв, что спрятаться от нас вряд ли удастся и не стоит, они просто поменяли систему координат. И теперь выясняется, что мы должны от них прятаться. И вот мы прячемся от них. Они просто перевернули систему координат. Они вовсе не собираются от нас прятаться. И они поменяли идеологию. Вот то, что сейчас происходит, вот этот, мы присутствуем, это 29-й год какой-то советский. Советский 29-й год, когда просто перевернута система координат. Еще недавно была, можно было, дискуссии какие-то, да, какие-то Бухарин, Троцкий, какой-то НЭП, да, вроде как жизнь какая-то. И такое ощущение, что можно совмещать советскую власть с продуктой, да, с продуктами в магазине, с литературными вечерами. Читайте воспоминания Берберовой, да? В 20-е годы, НЭП, да вроде ничего, ужасы прошли красного террора, вроде можно жить, вроде не трогают, можно, да, можно жить, писать, как-то можно.
Помнишь, Андрей Кнышева, он по-моему замечательно говорил, что история повторяется трижды. В виде трагедии, в виде фарса, а третий раз для тупых.
Для тупых. Да-да-да-да-да. Так, а в 29-м году в одночасье выяснилось, что есть линия партии, шаг вправо, шаг влево, побег. И вот это то, что сейчас происходит. Никакой дискуссии больше нет.
Оль, ну вот ты когда говоришь про арест Александра Скобова как про ключевое событие, ведь это не что-то новое, не что-то... выдающиеся в том смысле, что, ну, мы видели, как придумывают просто на ходу какие-то дела о так называемом оправдании терроризма. Почему ты именно это событие выделяешь как ключевое?
Для меня это символ, наверное, последней недели и вообще начавшегося какого-то совсем другого этапа. Я и про аресты журналисток. Вчера, между прочим, Верховный был суд Башкортостана, где должна была рассматриваться апелляция на арест Ольги Комлевой, журналистки, которая обвиняет в том, что она сотрудничала с экстремистской организацией ФБК. И этот суд был закрытый, и мне очень понравилось...
На каком основании закрыт?
На основании. Он был перенесен, в итоге он не состоялся, но на основании... Это следователь принес ходатайство. То есть следователь сам подумал и написал своими лапками, почему нужно суд закрыть в связи с популярностью ФБК.
Это серьезное основание, да?
Ну да. То есть следователь понимает, что ФБК очень популярна среди народа. И поэтому хорошо бы это закрыть.
То есть это, в принципе, было бы хорошо, как внутренняя переписка между следователем и судьей, но он обнародовал.
Да, и вообще все, что происходит, аресты журналисток. Ведь мы же с вами варимся все практически в одном бульоне, разговариваем с юристами, адвокатами об этом. И нам говорят, что тоже это все очень и очень серьезный очередной наскок. Я думаю, что на последних оставшихся в России журналистов, которые могут вообще говорить. Ну, да. Говорили. Я очень волнуюсь за Александру Астахову, например, фотографа «Медиазона». Да? Я за нее очень волнуюсь. Есть имена, которые... У них уже были обыски, их уже задерживали. Мы их все знаем.
То есть сначала террор касался только политиков, а теперь он расширяется на тех, кто защищает политиков, рассказывает о политиках, на адвокатов, журналистов. И это то, что очень, это очень серьезная сдвижка правил игры, потому что раньше до ареста адвокатов Навального как-то считалось, что адвокатом можно работать.
Это другое.
Тебе разрешается защищать. Тебе разрешается писать. Тебе разрешается защищать. Тут выясняется, что правила, они меняют правила без предупреждения. В любую секунду они меняют правила игры, и ты оказываешься за чертой закона. Для меня, если говорить не о юридической стороне дела, а о вот атмосферной, конечно, когда госпожа Симонян, когда они показывают сначала, как они отрезают уши, а потом государственный чиновник, а напомню, что Симонян это не какой-то отдельный журналист, гиена-пера, да, как мы, а государственный чиновник, говорит, правильно, да, надо отрезать, что вы там, да, правильно, надо отрезать уши. Это очень серьезная сдвижка, это очень серьезная, потому что они пытали всегда, в Чечне пытали, убивали, но они это прятали, а тут это
Может,
стало...
Увольняли за то, что утечка...
Стало известно,
за
да,
утечку. За утечку увольняли.
За утечку увольняли, а теперь тут... это стало способом убеждения, теперь это стало правилами игры, они легитимизировали отрезание ушей. И пытание током. Они это показывают сами. Вот что важно. Они это показывают сами, как Хамас. Это школа Хамаса.
Ну, нас к этому готовили. Адам Кадыров в Чечне с Никитой Журавелем.
Да, 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 да.
Кувалда Пригожина. Нас
да,
к этому
да,
подводили.
Да, подготовили. Что, в общем, мы как-то по старинке отстает сознание Сознание как атавизм. Отстает от жизни. Мы по старинке полагаем, что это надо прятать, что это стыдно, что это преступно. Выясняется, нет. На этом фоне, конечно, когда зампред... Ну, это меня касалось, поэтому я так подробно в теме. Когда зампред Государственной Думы говорит о том, что надо там контролировать постановки пьес Шендеровича, да, и я думаю, она ведь даже не, ей в голову не приходит, что она наговорила на 2 года лагерей для себя. Что это статья 144, часть 2, препятствование деятельности журналиста. Им в голову не приходит. И это отрезание ушей, пытки током. Они легитимизировали все это. Вот что я говорю, вот очень важное изменение. Все вместе. Они это легитимизировали. И мне кажется, это легитимизация уже не политических там репрессий, там, свобод, против свободы слова, не 29-я статья, не 31-я статья, а отрезание ушей уже. Оно легитимизировано. Пытки легитимизированы. Нравственно легитимизированы. Они признаны целесообразными. Другое дело, что она не, госпожа Симоньян не догадывается, что уши потом будут отрезать ей, если повернется как-нибудь. Что этот инструментарий останется. Песочные часы могут перевернуться, а инструментарий-то останется. И она, не, как Ежов и Ягода, они не догадываются, что их инструментарий может быть обращен против них. Им кажется, что они всегда будут теми, кто отрезает уши. Их фантазии не хватает. Но это самое главное, мне кажется, из происходящего.
Если говорить про то, как идет, возьму, наверное, в кавычки слово «расследование» теракта в Крокусе, потому что кажется, что и Путин, и Патрушев, они вот придумали себе эту версию про Украину, и ни вправо, ни влево никаких вариантов нет, чтобы там не заявлял ИГИЛ. Стоит ли вообще комментировать, серьезно относиться и рассматривать заявление Владимира Путина о том, что Россия не может быть вообще никаким образом объектом для террористических атак со стороны исламских фундаменталистов, потому что Россия демонстрирует уникальный пример межконфессионального согласия и единство. Или мы в какой-то момент просто уносим это куда-то за скобки, и у нас есть некое общее понимание того, что Владимир Путин где-то, он, ну, не, я не знаю, там, да. Ну, не
он
с нами.
Не с нами.
Да.
Не как с нами. Меркель еще 10 лет назад. Он не с нами.
Ой, тот же Путин 25 марта. Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов. А этого Путина куда девать? Или этот юбилейный, а тот удмурт? Мы которого Путина сейчас имеем в виду?
Ну, давай посвежее, которого.
Вот, хорошо, Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских террористов, а Путин неделю назад, мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов. Ну, ты, значит, все-таки из-за Удмурта. А ты за юбилейного, хорошо.
Я только про то, что... Не отвлекаемся на подробности, потому что который из Путина сказал, что это уже сегодня это уже подробности. Суть дела заключается в том, что некому, собственно, спросить. Нету ни журналистики на федеральном уровне, в государстве в этом, внутри этой малины, да, на территории, которую контролирует малина, нет журналистики, нет парламента, нет выборов, ничего нету. Поэтому некому спросить. Владимир Владимирович, при чем тут дружба народов? Вы бомбили Алеппо в 18 году, вы убили 100 тысяч сирийцев. Какие у вас данные, сколько из этих 100 тысяч сирийцев было посмертно записано в ИГИЛ? А сколько там было мирных жителей, детей, женщин?
Дальше у Сорокина, это не я.
Но тем не менее, Владимир Ильич, считаете ли вы, что после того, что вы сделали с ИГИЛом, Сирией, да, мусульманами. После того, что вы там сделали, считаете ли вы, что есть мотив для мести? Или вы полагаете, что можно забомбить, как с Чечней? Да? Да, тут там Норд-Ост, Беслан. Или вы полагаете, что можно, как в Чечне, запытать, забомбить вакуумными бомбами Грозный и запытать в Чернокозово тысячи и зачистить все эти самашки? И что Шаманов может расстреливать с самолетов беженцев? А потом никто не придет в Буденновск или в Норд-Ост. Вы действительно так считаете? Эти разговоры можно было в 90-м году, в 90-х годах, можно было говорить эти разговоры.
Дочка шамана Светлана живет в Германии, выйдет замуж за богатого раввина и занимается устройством галереи искусств. Это так апропо.
Дочка кого?
Шаманова Светлана.
Шаманова, генерала Шаманова.
Генерала Шаманова Светлана.
Я сказал, Шамана, я
вышла замуж за раввина.
Месть бывает затейлива, да, у Бога. А, да, действительно. Они, нет, но это отдельный вопрос. Это про то, что...
Вот, баклажки
про, это про идеологию. Это вот мы говорили про идеологию. Это для пипла, герой России шаманов, да, противостоящий Западу, вот эти все, генералитет. А для себя дочка в Европе, да, хорошо замужем и так далее, хоть за раввином. В том-то и дело. Поэтому это вопрос об идеологии, ее нет. Генерал Шаманов как образ, между прочим, как не образ, конечно, символ. Генерал Шаманов как символ идеологии, символ легитимности власти. Военный преступник, который по совместительству элита, российская элита, военный преступник, и все дети вписаны в западную реальность. Вот абсолютно идеальный персонаж, ну, для рассмотрения.
Мне кажется, какая-то очень стандартная история для российского руководства. Говорю, да, причем символ. Самого разного
вот
уровня.
Вот символ. Вот так образ.
Просто это такое ощущение, что такая... нельзя назвать это идеологией совершенно точно, но можно назвать это неким устройством с конечно. Дворянством и прочим, и прочим. Вот как бы барю они могут, а холопам нельзя.
Ой, я сегодня к вам ехала и обнаружила чудесную новость, которую опубликовал «Экономист». Бывшая жена Путина заработала миллиард на кредитование россиян под 360% годовых. У нее есть микрофинансовая организация,
микрозаймы,
«Кармания», бенефициаром которого считает бывшую жену президента Владимира Путина Людмилу Очеретную. В 2020 году она получила больше миллиарда рублей чистой прибыли, в 2021 году 242 миллиона рублей.
Дальше...
Да. «Кармания» дает займы под 150-360% годовых. Также фирма предлагает кредиты на сумму до миллиона рублей под залог автомобиля.
Я всегда знал,
и так далее.
Лучшие, самые талантливые финансисты получаются из бывших стюардесс. Я всегда это подозревал. Что там как-то, да, оттуда, из этих...
Абрамович тоже так считает.
Да. Нет, вот поэтому, ну, это давно все не новость. Mm-hmm. То есть говорить об их воровстве, это мы запоздали на 25 лет. Это все очевидно. Коррупция – это ведь воздух, которым Россия дышит. В том-то и ужас, что это давно, собственно говоря, вот это рассказать. В чем, не то чтобы просчет, но в чем печаль... Вот расследование Навального. Они по мысли ФБК, они били в самую больную точку, в социальное неравенство, в несправедливость. В несправедливость. Это было не про... Это било в больную точку, в самую такую эрогенную зону разрабатывали. Несправедливость. В России же нет понятия законе. Да? Смешно говорить. Да? Потому что мент сводил... Там, можно их переодеть, посадить этого за руль, он это будет вести себя так же. Да, это коррупция, это воздух, которым мы дышим. А вот не по чину берешь Городничего, это в точку. Ты можешь брать, ты имеешь право брать, но по чину. Так вот, Навальный, который бил в эту точку, именно несправедливость. Посмотри, ты нищаешь, а они богатеют. Но проблема в том, что для среднеарифметического сознания российского в этом нет ничего. Ты вел бы себя так же. Просто карта так легла, что ты холоп. А он барин. Но если бы ты был барином, то странно было бы.
А в том-то все дело. Я помню, что это был, наверное, год 13-й, когда была последняя попытка, Борис Немцов это делал. Тогда партия «Парнас» пригласила, по-моему, латышскую очень крупную компанию, опрос общественного мнения, вот это все, вот, фокус-группы, как раз по поводу расследования Навального, потому что выборы, потому что партии там... И вот я сидела за стеклом вместе с Борисом, и мы слушали разговоры, собственно, с фокус-группой по поводу расследования Навального. Публике не нравились расследования, потому что все знают, что воруют, а он на этом пиарится.
Ага.
Это во-первых. Во. А во-вторых, конечно, да, люди воруют, умеют жить, а у нас есть мечта, у нас есть шанс – быть у них охранником, быть у них водителем.
В долю,
это мечта,
войти в долю.
Мечта жизни, быть с ними, да. Вот не это, не твои расследования,
да.
А стать у них охранником.
Ты не думаешь, что это какая-то поколенческая штука? Простите, не сочтите за эйджизм, но...
Берем себя в руки.
Объединяемся против Шенгенгауэр, наконец.
Нет, ну серьезно, просто расследование Алексея Навального привлекли в политику огромное количество молодых людей. И вот это понимание несправедливости, неприятие этого всего привлекло других абсолютно людей, новых каких-то людей.
Да, смотри, вот какая часть из... Ну, это вопрос... Нет, он не риторический, потому что я не знаю на него ответа. Какая часть из тех десятков миллионов людей, которые смотрели расследование Навального, какая часть этих зрителей по-настоящему возмущена самим фактом коррупции, беззаконием, да, и желанием поменять устройство, а какая часть думает, ах, черт, ты подумай, а? Собака.
Ну, смотри, мы же
превысил.
Что и стали участвовать молодые люди, средние возраста люди, любые люди, в выборах муниципальных, да хоть каких-то. Другой вопрос, что у них были какие-то команды, у них были волонтеры. Это люди, которые были готовы тратить свое время.
Да. Если ты поняла мои слова, как наезд на Навального, ты зря так поняла.
Нет, я сейчас за говорю, людей хочу заступиться.
Они замечательно то, что он делал. Он нашел очень эффективный ломик, которым, в общем, можно было приподнять ту плиту.
И другой язык.
Другой язык, конечно, mm-hmm. потому что моим языком, когда меня спрашивают, смотрел ли я... там фильм Дудя про Колыму, я говорил, мне не надо. Это хорошо, что посмотрели десятки миллионов тех, кто не слышали про это, не знали про этого. Другой язык, потому что мы уже с тобой, это белый шум, я полагаю, для этого поколения. А вот Дудь, да, это новый язык. Замечательно, они нашли этот ломик, и очень эффективный ломик. Но прошу обратить внимание. Речь шла именно о несправедливости. И обрати внимание на то, что когда уже Навальный сидел в своей последней тюрьме, этот лозунг подхватил Пригожин. Как назывался его марш на Москву?
Марш справедливости.
Марш справедливости. Да. Очень точная. Он перехватил очень точно повестку. Это то, чем можно поднять людей. Не про политику. Не про легитимность срока, потому что, ну да, царь сидит, не уходит, а чего он должен уходить?
Когда кто-то из мразей сейчас, Илья Ремесло, пытается зарегистрировать торговую марку «Прекрасная Россия будущего».
Прекрасно. Нет, то, что они, это их, нет, это их, это их, они давно освоили. Как только появляется что-то живое, они немедленно туда входят со своим формалином и это умертвляют.
По поводу, кстати, живого и умертвления. Не знаю, следите вы или нет, и причисляете ли вы это к ключевым событиям или каким-то. То, что происходит в РПЦ, не знаю, попадалось ли вам на глаза. Вот Шендеровичу бы почитать, потому что это драматургически интересно оценить. Расшифровка заседания церковного суда над священником, который отказывается читать вот эту молитву, которую патриарх Кирилл заставляет читать.
За победу в войне, да.
За победу войны. И уже 19 священников были вызваны на церковный суд, и это продолжается. И я потом кину тебе эту стенограмму.
Я
это
знаю,
правда,
Салтыков
Щедрин.
Да, понимаешь, какая штука? Ну, опять-таки, мы же ищем что-то новое, что же нового? У Гундяева единобожие, он в этом смысле как евреи древние. У него единобожие. У него есть один бог, его зовут Владимир Владимирович Путин, со своими скрижалями, на которых написано «Убий, укради, лжесвидетельствуй, сотвори кумира» и так далее. Поэтому у него единобожие. Никакого отношения к Христу это не имеет. Это корпорация, которая изгоняет из своих рядов тех, кто не готовы соответствовать уставу этой корпорации.
Мне кажется, это обком ЛКСМ какой-то.
Ну, это корпорация. Это корпорация. Ну да, этот зарегистрировал, прекрасную негодяй, прекрасную Россию будущего, а эти, акционировали Христа. Вот и все. Они просто наложили лапу на Христа на территории России и сказали, так, на этой территории, подконтрольной банде, мы Да? Да, у нас патент на использование Христа. Все. И они используют Христа в хвост и гриву. А никакого отношения, да, к идеологии, к... это не имеет. Они изгоняют неверных из своей корпорации. Неверные – это те самые ранние христиане, для которых это, мы говорили, идеология. Для которых это вера.
Пелевин – солидный господь для солидных господ.
Да, солидный господь. Но у Пелевина это носило все-таки, эта шутка была в сторону не идеологического, бандитского такого просто.
Так они выросли.
Нет, у них просто крест был как элемент украшательства. Они носили перстни и крест. Это была часть, ну, а теперь это они... была часть дизайна. Это не имело никакого отношения.
Но они из Тамбовских и Губаринских, да, стали сейчас другими. Нет. А все те же.
Нет, 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 прости. Поспорь с тобой. Гундяев, он все-таки... И агент Михайлов, он все-таки из той же корпорации, что и Путин.
Так они же обслуживали, они те же бандитов.
Обслуживали, но он из этой корпорации. Гундяев-то чекист. И да, это корпорация, там, они, это одна корпорация. Поэтому говорить о них отдельно, как о христианстве, просто некорректно. Как мне кажется. Впрочем, это повторяю, это все... Если бы мы разговаривали 20 лет назад, то наш разговор носил бы характер... так сказать, еще горячего открытия и возмущения. Но я напомню, что прошло 25 лет. И что примерно к 5-му году все было понятно и начало окаменевать. Окаменевать. И наши сегодняшние удивления выглядели бы странно. Мы просто констатируем, до какой степени все окаменело.
Мне очень понравилось, как мне ответил Андрей Кураев, когда я возмущалась, бухтелось все дело, что... ФСИН попросил патриарха назначить ему святого, а вообще у ФСИНа, ну, то есть вообще всегда любой человек, имеющий отношение к тюрьме, знает, что есть святая Анастасия Узорешительница. Это у нас вот все знали всегда, она вот одна под отчет тюрьмы, между прочим, девственница, child-free. Как child-free может быть сейчас современной русской святой? Простите, пожалуйста. Нехорошо. Нехорошо, нехорошо. И Кирилл нашел, значит, в Сину покровителя Пибина какого-то там, мало какого известного, довольно такой новодельный святой, в 2004 году канонизирован. И диакон Кураев мне отвечает, говорит, а что ты бухтишь-то? Посмотри на биографию товарища Пимена, да? У него, собственно, храм его в нынешнем городе Дзержинском. Пимен Дзержинский, что ты хочешь-то? Конечно, Пимен Дзержинский.
Пимен Дзержинский – это замечательно. Это замечательно.
Но куда мы укладываем всю эту красоту с РПЦ? Потому что опять... ах, если бы. Опять у нас есть то, что хочет нарисовать власть. А есть люди, которые, ну, как бы их, конечно, можно загипнотизировать, но все же не всех совсем.
Не всех.
Абсолютно.
Послушай, все наши разговоры, как только мы переходим на такие большие числительные и на такие... дефиниции как народ, надо сразу оговариваться по Декарту, чтобы договариваться о значении слов, надо сразу оговариваться, что мы говорим о некотором, как мы ощущаем, среднеарифметическом. Потому что люди, разумеется, разные, да? И российский народ вот в диапазоне от Карамурзы до Пригожина. Мы же говорим о среднеарифметическом, о том, да, о суммарном векторе. К сожалению, историю интересует только суммарный вектор, а ей совершенно по барабану, он о этих мелочей не разгадывает, что Пригожин, что Карамурза. Вот есть российский народ сегодняшний, вот он идет, он весь идет таким путем. Да? 15 новых россиян вошли в список Forbes, и 150 новых политических заключенных, лучших людей страны, сели значит, в тюрьмы, да? А для истории это все Россия, которая идет каким-то, и у нее продолжает центр тяжести смещаться в сторону уже окончательной пропасти, куда она усвистит. Вот так, просто договоримся о чем мы, потому что, когда мы говорим «россияне», конечно, среднеарифметическое.
Оль, давай договариваться. Про каких мы сейчас будем говорить россиян? Потому что есть вот эта вот корпорация, которая состоит пополам примерно из чекистов и бандитов. Есть люди, которых загипнотизировали, есть люди, которых не загипнотизировали. И даже внутри того же РПЦ есть те, кто
не 19 хотят. Священников, да, это да, очень как, много. Да,
там я
много,
тут да. созванивалась с бывшим коллегой и с хорошим другом. Мы все вместе преподавали журналистику. Не буду говорить уж какую, чтобы уже его там окончательно не сожрали в высшей школе экономики давным-давно. Он живет в поселке на Пятницком шоссе, то есть это не Рублевка, но и, в общем, вполне себе не мытищи. Живет себе спокойно с красавицей женой, вот мы как ровесники. И он говорит, знаешь, ходили в гости к соседям, больше не пойду. Ну, а соседи, в общем, такие же, да, вот такой вот средний класс московский, да, ну, ап-мидл-класс, ну, тем не менее. Ну, инженеры, какая-то высшая школа, еще что-то такое. Представляешь, мы выпили, праздник выпили, там, типа 8 марта или еще что-то, день рождения у кого-то. Вот выпили пьяные. А вот что люди поют пьяные? Говорит, прикинь, они поют офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом. И все в этом духе. А дома у себя, в общем, нормальные, казалось бы, да, обычные люди.
Помнишь, как у Горина, да, в рассказе старом, повязка сползла.
Ага.
Повязка сползла. А у меня на это старая моя речь, которую я все время повторяю. Большинство везде, всегда, это не свойство несчастного русского народа, большинство везде и всегда существует в рамках нормы. Норму формирует элита, вот то, что называется элитой в той или другой стране, в Англии своя, в Северной Корее своя, у нас третья, да, то, что называется элитой, небольшой слой задает правила игры, остальные большинство всегда внутри этих правил. Те, кто идут против нормы, любой, хороший или плохой, это всегда меньшинство. Поэтому дальше стокгольмский синдром, дальше собственный интеллект, больше или меньше способный сопротивляться, характер, да, характер это судьба и так далее. Дальше кто-то будет петь офицеры-офицеры, кто-то будет молча материться на кухне, но большинство, меньшинство, как Карамурза или как тысячи политзаключенных, 1000 на Россию выйдет и сядет потом в тюрьму, 1000, сотни тысяч, может быть, несколько миллионов, затаятся и будут жить, делая то, что возможно, с зашитыми ртами, не произнося слово «война», не высказываясь против Путина, и мы знаем общих наших десятки друзей, да, которые это делают, но ходят по краю, как показывает судьба Лёши Федярова. Они ходят по краю в любую секунду. Кто-то решит, вот заметит его, скажет, а хватит, знаешь, хватит, надоел. Давай его посадим. При том, что человек, да, он же как бы по правилам жил. Он не говорил «война», он не выходил на... Он делал, да?
Ну, всегда по лезвию, всегда на грани.
Да, но как бы ничего, кроме его романов антиутопий. Ну да, роман. Еще недавно казалось, ну, подождите, книжку-то можно издать? Не про Путина, да? Вот просто книжку. Ну да, да? Оказывается, задним числом. В какой-то момент, говорят, меняют правила, и этот человек садится. Так же, как журналисты, адвокаты,
даже фотографы. Еще не иноагент.
И не иноагент.
Даже еще не оперился.
Просто кто-то решил, упал чей-то взгляд. Поэтому меньшинство выйдет в пикет и сядет в тюрьму. Еще какой-то слой будет ходить по краю, но абсолютное большинство, как миленькое, везде. Мы в Берлине сидим, да, и здесь свой опыт. За 3 года страна, это все, Гегель, Кант, вот это все. Да. За 3 года превращается в страну Геббельса. За 3 года массовый Зигхайль, знаменитая фотография, да, это Гамбургская верфь, 36-й год. И все и один стоит, скрестив руки на груди. Он обведен кружочком, его даже не видно на общей фотографии, но видно. Один стоит, скрестив руки на груди. Выяснили биографию. Он, конечно, он погиб в лагере. Но на многие тысячи будет один, который скрестил руки на груди и погибнет за это, когда все кричат «Хайль». Но, с другой стороны зайдем, вот вокруг него десятки тысяч кричащих «Хайль». Они что, все сторонники нацизма? Зададим себе этот простой вопрос. Они вот прямо все сторонники нацизма? Да нет же.
Кто-то из них Бёль.
Кто-то из них Бёль. Ну, Бёль еще маленький был тогда совсем, ну, да? Но тем не менее.
Тем не менее, он это делал.
Будущий Бёль, конечно. Гюнтер Грасс в Гитлерюгенде.
Да, да, да.
Потому что куда ты денешься? Это надо быть корчиком или надо быть вот этим человеком? Единицами, именными единицами.
Скобовым,
Карамурзой, да. Навальным, Яшиным, Гориновым, да? Чтобы встать и сказать, нет, Новодворской, да, этой восьмеркой. Но это единицы, которые встанут и скажут, нет, не от моего имени, я против. И это будут единицы. Но, да, оказав уважение и восхищение этими единицами, про остальных, про этот people, который мы обвиняем, вот про тех, кто кричит «Хайль», не надо их только, дорогие социологи, не надо этих людей, которые кричат «Хайль», зачислять в сторонники нацизма. Это просто люди, песчинки в оползни, которые оказались в этом оползне. Вы хотите от песчинки, чтобы она посреди оползня встала и сказала «Нет, оползень проползет мимо меня, а я останусь одна и погибну». Нет, такого не бывает, чтобы таких было много. Это не сторонники нацизма. Это люди внутри нормы. Нормы, которая выжигает огнем и мечом, так сказать, все, что не она. Поэтому сегодняшние все разговоры о социологии... Какая социология в тоталитарной стране?
Ну, мне кажется, что уже довольно давно оставили любые попытки что-то посчитать. И именно потому, что все прекрасно понимают. Мне кажется, даже...
Кто все, Таня? Мы с тобой? Какие все? Любой, вот ты заходишь, большинство за Путина. Народ за Путина.
Независимые медиа, мне кажется, уже как-то всегда делают эту приписку, правильно, что нету социологии, нет возможности посчитать. Более того, когда кто-то начинает оперировать словосочетанием «закрытый опрос ФСО», у меня тоже большие сомнения. Что это за закрытый опрос ФСО? Что у них какие-то другие люди, которые из какой-то другой России отвечают?
Это отличная социология.
Это же, получается, самосбывающееся пророчество, потому что вот эта корпорация, про которую мы с самого начала и до самого конца говорим, она все дальше и дальше, не с нами и не с нами, в какой-то далекой-далекой галактике, ровно потому что и у нее тоже какие-то выдуманные соцопросы. Выдуманные, потому что невозможно от людей получить честный ответ.
Послушай, что ты хочешь, чтобы человек, который кладет папочку перед Путиным, в этой папочке, чтобы Путин открыл и прочитал, Владимир Владимирович, все ждут, когда вы сдохнете. Понимаете, большинство тихо ждет, когда вы сдохнете. Ты хочешь найти такого человека. Они есть, но они не допущены до этой папочки. Те, кто там остались по итогам эволюции, точнее, не эволюции, а деградации. Да? Те, кто там остались, мы в начале войны ждали, да, наивные мы, ждали бунта элит. Да? Ага. Что ведь я писал в начале войны, что это война одного человека, что в сущности на наших глазах он просто изнасиловал этот Совет Безопасности. Никто не хотел брать на себя, никто не хотел быть вместе с ним. Они просто по неволе подписались, он их повязал кровью. Да, и это было на наших глазах публично сделано. Их даже пытался кто-то, Нарышкин или кто-то там, пытался мягко выскочить, не получилось, да?
А Козак выскочил, мне кажется.
Козак выскочил,
да. Мне кажется, Козак больше, по вопросам пиара попытался как-то везде запустить слух, да, что якобы он был против.
Да.
Просто они его пытаются... не видно, не слышно.
Они пытаются усидеть, да, они пытаются пройти между струйками, некоторые из них самые тонкие, но это уже подробности, да? Но, увы, значит, мы видим, что вот элита сегодняшняя, которая осталась, сегодняшняя элита, она уже не дернется.
Оля, мы вообще что-то понимаем про реальное положение в элитах? Не знаю, через знакомых-знакомых из позапрошлой жизни. Хоть как-то мы можем понять, что там?
Ну, то, что до меня доносится, то все зашибись.
Да.
Все вообще зашибись. Кто-то сказал из наших прекрасных экономистов, вот наших, очень хорошую фразу, что Путин разменял экономическую независимость, экономическое развитие на экономическую устойчивость с Китаем. То есть он отдал стратегию экономическую, то есть все в руках Китая, потихонечку все переходит, и происходит, да, такая синоизация экономики. Все это Китай потихонечку прибирает, В обмен на стабильность. В обмен на стабильность российскую, в обмен на китайские автомобили, китайские товары, китайское все-все-все. Ну, Китай взял это на себя, российскую стабильность. Элиты устраивают? Устраивают. Да. Так же, как это может, например, элиты устраивают, например, возвращение смертной казни. То, что элита – это же, в общем, не 40-летние. Элита – это ровесники Путина. Они понимают прекрасно, что если когда...
Их не успеют.
Их не успеют. Именно так. Остальных не жалко.
Да. И 15, я уже упоминал, 15 за этот год новых долларовых миллиардеров в списке Forbes россиян. Вот, война мать родна, послушай, отличная, сменилась элита, перестали мешаться под ногами, точно так же, как культурная элита, перестали мешаться под ногами Улицкой, Акунин. Конкуренты устранены, элиту можно, да, назначить новую элиту. Через какое-то время, я же говорю про 29-й год, мой любимый в этом смысле прогноз – Пугачева, да, вот сегодня Пугачева для нас, причем для разных поколений, со всем твоим эйджизмом, да, и для нашего поколения, и для твоего поколения, да, и даже для тех, кто немножко младше, еще Пугачева. А теперь представь себе, значит, еще 10-15 лет. Какая Пугачева? Шаман. Шаман – это элит, шаман лучше, главный певец России, шаман, конечно, если так пойдет. Представь себе, я тоже любимый пример, что где-нибудь в году там в 40-м кто-нибудь про Вертинского. Какой Вертинский?
Прости, я не очень поняла фразу «если так пойдет». Так уже идет.
Нет, если так пойдет дальше. Если так пойдет дальше.
Есть какие-то предпосылки 10... к тому, что пойдет как-то иначе.
Мать природа может прибрать.
Ну да, мы все-таки по-прежнему надеемся, что когда-нибудь это случится.
Нет, послушай меня. Мать природа может его прибрать. Кроме матери природы могло бы прибрать НАТО его. Если бы мы говорили об этом, два года говорим об этом, что только тяжелое военное поражение такой тяжести, что оно будет ощущаться россиянами как поражение, что его не удастся скормить этому пиплу как победу. Тяжелое поражение, визуально, там, с потерей Крыма, да, допустим, могло бы изменить ситуацию в российском обществе элите. Просто, и либо мать природа.
Объясните мне тогда. В начале войны много тоже рассуждали, что может поменять кардинальную ситуацию. Там, проигрыш НАТО, элиты. Но, среди прочего, говорили о том, что люди увидят войну рядом с собой. И они увидят, если будут атаки на российские города, и когда пойдут гробы. Потери уже больше, чем в Афганистане.
В разы.
И как бы ничего Ты знаешь,
вот это уже действительно, тут есть некоторый фатализм российский. Это поразительная вещь. Для меня поразительная, и для европейцев должна быть поразительная. Но понимаешь, судьба индейка, а жизнь копейка. Это поразительное пренебрежение к собственной жизни. Анна Каретникова написала недавно замечательное, как важен взгляд со стороны. Мы же, когда плывешь в лаве, не чувствуешь температуры, писал Трифонов. Иногда взгляд со стороны очень важен. Французский какой-то правозащитник, там правозащитная какая-то история, Анна Каретникова писала, сказал, почему пытки в тюрьмах, почему отрезание ушей, пытки? А потому что потеря свободы не является драмой для российского человека. Он и так не на свободе. Мы и так живем в зоне, да, вот россияне. Они и так живут в зоне. А тут зона внутри зоны. Тоже мне наказал. Наказать россиянина тем, что пересадить его из его большой зоны в маленькую зону. Не очень большое наказание. Но, да, Брейвик воспринимает свое заключение и ходит в суд, и судится, да?
Ну да, потому что мы ему дали попугайчиков, а он хотел щеночка.
Да, его права нарушены. Он норвежец, он как-то предполагал своей жизнью распоряжаться, а тут ему не дают распоряжаться. Критическое ощущение, ущемление свободы для западного сознания критично, для российского. Вот чтоб ты понимал, что ты наказан, тебя будут пытать, поэтому места заключения... Российские, это пыточные, это же не просто ограничение свободы, это ежедневная пытка и унижение, чтобы ты чувствовал что ты наказан, потому что иначе ты просто живешь в другом месте.
Я слышала, в шоу Норкина там собрались эксперты-депутаты, и они вслух вполне говорили себе, что как хорошо, что нас в зонах пытают. Теперь эти несчастные таджики попадут туда, и их будут каждый день насиловать. Надо было, чтобы еще хуже. Вот теперь надо, чтобы вот это все.
Да,
говорится просто, что хорошо, что плохо, надо еще хуже.
Надо еще хуже, чтобы они понимали, что куда они попали, понимали, да. Куда Стремали попали, санаторий, что, да. они, что они... А иначе как получается, что санаторий? Вот, да, и это очень, очень симптоматичная вещь. Гробы пошли. И мы надеялись, что хоть не через голову, так через там. Но штука в том, что все инструменты сопротивления давно отданы. Чего мы хотим от вдов и матерей погибших? Мы хотим, чтобы они что?
Ой, слушай, меня как
история... Подожди, нет, сейчас я только договорю. Это, да, ты потом расскажешь. Мы хотим, чтобы они что? В принципе, да. Многотысячные демонстрации, я описываю то, что было бы в обществе собраться, многотысячные демонстрации, энергию которых, которые освещаются в СМИ, энергия этого протеста становится политической силой, политическая партия, да, на этой волне протеста меняется политика на волне этого протеста. Потому что если погибли 150 тысяч, это значит под миллион близких людей. Представляете, миллион выходит на улицы, только родные и близкие погибших на этой войне, искалеченных, да, это меняет, это абсолютно, этот миллион, выходящий на улицы и не уходящий, меняет политику. Там, где есть обратная связь, там, где есть куда податься матери погибшего, есть куда податься, кроме как в вой. А что мы хотим? Вот они вышли на митинги. Они за несколько месяцев, жены мобилизованных, прошли огромный путь. Они вначале говорили, мы же свои. А в конце под выборы там были уже совсем другие интонации. Но нету инструмента перевода, консолидации, наращивания массовости и перевода этого в политические инструменты. Этого нету. Так чего же мы хотим от разрозненных людей? Чтобы она вышла, сожгла себя? Чтобы она вышла с пикетом и села в тюрьму? Невозможно требовать это внутри, от человека внутри этой нормы.
Все не так работает. Все проще. Смотри, у нас сейчас по-прежнему, как во время Второй мировой войны, считается, очень сильно ругают офицеров, если у них тут сдаются в плен. Вот в плен это вот преступление, это очень плохо. Лучше пусть убитым будет.
Да, конечно.
Вот это очень хорошо использовал Пригожин. Деньги-то не его. И он, сдавшихся в плен, он записывал убитые. И вот дальше представьте себе. И у нас вот мы такие случаи зафиксировали вместе с Нигиной Беровой, кстати сказать. Мы занимались этой темой вместе. И вот тетка, ну, где-нибудь там, не знаю, в поселке городского типа, которая была женой наркомана, насильника, рецидивиста, все такое. Там ее дети, да, худшие в поселке и так далее. И тут мне приходит, значит, почетная грамота, ордена, медали, похоронка и цинковый гроб. И 7 миллионов рублей. Она такая...
Жизнь налаживается.
Жизнь стремительно налаживается. Значит, теперь парта героя, табличка на школе, дети там в юнармию. Она сама покупает себе двушку в областном центре, и она богатая невеста с потрясающей биографией, вдова героя. И тут он ей звонит из плена, говорит, Люся!
Это
она
я.
Говорит, знаешь что?
Да. Помнишь, как в Мюнхгаузене, да, Карл говорит, я решил воскреснуть. Человек говорит, Карл, подожди, Карл, не надо. Это как, вот это повесть. Это готовый сюжет, Оль. Но это даже, понимаешь, даже неловко это писать, потому что ты ее рассказала. Там дальше можно выдумывать, что дальше. Но это потрясающе, не вовремя воскресший.
А вы хотите, чтобы она, пока она горюет, пока он не позвонил, чтобы она вышла протестовать?
Нет, секундочку. Но люди разные. Жены мобилизованных и некоторые матери погибших. Дальше еще
Валя
раз
Мельникова,
говорю.
Наша дорогая Валентина Мельникова, основательница старейшей в России профсоюзной организации Комитет солдатских матерей. Вот с Афгана она работает. Всегда к ней очереди. А у нее филиалы в 60 городах России. Никого. Никого. Ни одного человека. Мы с ней разговариваем.
Никто не хочет
день.
Пожаловаться.
Никто к ней не
Правильно.
Идет.
Потому что в 90-х годах можно было пойти в комитет солдатских матерей, и ты помнишь, что была схватка комитета солдатских матерей с Министерством обороны.
Да?
На стороне солдатских матерей, извини, были мы, не просто мы с тобой два, значит,
Да. Не продолжай.
Существительное выберите сами. А НТВ, РЕН-ТВ, да, общественность, Немцов, Новая газета. И это была мощная сила, которая способна была. И были случаи победы Комитета солдатских матерей над Министерством обороны. Были случаи победы. Сегодня к ней никого, потому что все понимают. Ты придешь к Мельниковой, она тебе помощи не сможет оказать, а тебя затопчут потом, как предателя, потому что ты пошел к предателю. Норма изменилась. Не люди изменились в худшую сторону. Изменилась норма, которая людей подталкивает изменяться к худшему. В сторону нормы. А норма сегодня не жаловаться, а пойти в государство, получить цинковый гроб, 7 миллионов, поцеловать еще ручку им за это. А если тебя что-то... Что-то тебе не так, ну, еще выпей, как сказано у Жванецкого, еще выпей, повой там у себя дома. Но никаких инструментов, вот мы об этом говорили, в 90-е, не будем идеализировать, там было Министерство обороны свое с этим Шамановым и Грачевым, но были инструменты давления на них, да, были, а сегодня этих инструментов нет. И требовать поэтому, опять по социологии, ты говоришь, никого, естественно, никого. Кому же охота? Один... Какая-нибудь одна придет, вряд ли никого. Кто-нибудь пришел. Но ей, наверное, быстро объяснят. Не ходи к ней. Ты к врагу пришла. Ты иди к друзьям. Друзья в министерстве, друзья в государстве. Они тебе денег дадут. А это тебя только используют по заказу Госдепа США. Вот и все.
Для своей отчетности и пиара. Да-да-да.
Для своей отчетности и пиара. Ой-ой-ой.
Дорогие эксперты, хочется все-таки получить напоследок какую-то долю оптимизма.
За эксперта кровью умоешься. А чем ты какой эксперт? Мы не врачи, мы боль, мы так сказать.
Да. А надо было существительно сказать шлемазлы.
Да, мы
шлемазл и шлемель.
Мы рефлексируем просто. Да, вот что чувствуем. Да.
Хорошо. Внутри этой рефлексии есть ли какое-то место для движения вперед, опоры, надежды? Ну, как-то вот. Не все ж черной краской мазать.
Оно, у меня ответ простой и старый. Оно в людях. Время меняется только через людей. Другого способа у времени меняться нет. Иначе просто смена сезонов. Да? Время не движется в политическом, общественном смысле. Время не движется само. От первобытных людей к Илону Маску никакого движения самого по себе времени нет, смена сезонов. Крутится и крутится вокруг солнца оно. Да? Меняется за счет людей. Кто-то из тех, кто меняет, остается в истории. Христос, там Лев Толстой, Лютер. Кто-то из тех, кто сильно меняет, да, содержание жизни. Большая часть – это муравьи истории. Значит, просто делай то, что ты можешь. Вот и все. И не задумывайся о результате. Особенно потому, что ты не увидишь этого результата. Потому что ты часть этой эволюции. И слишком крупный план у тебя, чтобы ты мог... самые везучие видят результат своей работы, да, надо жить долго и быть Львом Толстым, не знаю, да, чтобы увидеть некоторый результат своей работы, или Сахаровым, да, а мы смертные, да, кто-то до меня дотянулся, я чью-то мысль, кого-то прочитал, кто-то встал там, да, кто-то до меня дотянулся текстом, мы до кого-то дотянемся, да, но это человеческая работа, это муравьиная работа внизу. Просто не задумываться о результате. Вот от отчаяния что спасает. Не надо. Вот, а то ты посмотришь, я работаю, пишу, да, и ничего не изменилось. Изменилось. Ты этого не видишь, но оно изменилось. Делай дальше.
Оль. Вот тут Шендерович сказал, Мартин Лютер. Я-то что-то как думаю, Мартин Лютер, это же вот это все вот эти 98 тезисов, а потом реформация, 30-летняя война, тоже мне положительный пример. А думаю, да, он же был монах, женился на монахине Екатерине и родил 6 детей. Что, плохо, да? Вот давайте на этом остановимся.
Родить 3 детей от
шестерых.
Нет, еще раз, человек... Вот,
в конце концов, есть же какой-то их... Есть же хорошие новости.
И никогда не знаешь, главное, никогда не знаешь, каким образом сдетонирует и для чего ты. Смешной и печальный анекдот, но хороший анекдот про солонку, да? 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 Когда человек спрашивает, зачем я жил? Господь говорит, помнишь, ты в 73-м году поехал на Кирово-Чепецкий металлургический... Да. Ну, поезд это, пошел вечером в вагон-ресторан, да. Ну, сел, заказал шницель, помнишь? Помню. Ну, женщина сидела за соседним столиком, да. Попросила солонку соль передать, да. Ты передал, да. Ну, вот. Никогда не знаешь, зачем, какую солонку ты
добрый
передашь.
Добрый Виктор Шендерович, спасибо никогда, большое.
Никогда да. не знаешь, да, для чего ты.
Внимательнее к солонкам, друзья.
Да, давайте. Да.
И к монахиням.
И к монахиням тоже.
И к монахиням внимательнее. Боже мой. Универсальный набор рекомендаций.
Все-таки я вот так вот сейчас, подожди, сейчас я...
Все-таки эх, Шендерович.
Сейчас вот так, туда, вот так.
Эх, Шендерович, вот так вот мы закончим тогда программу «Ключевые события».
Это же «Любовь и голуби». Эх, Василий.
Спасибо большое, Виктор Шендерович, Ольгу Романову. Программу для вас вела, вернее, внимательно слушала просто программу. Татьяна Фельгенгауэр. Увидимся с вами через неделю. Пока.
Счастливо.